Говорит и показывает радио «Свобода». Программа «Лицом к событию» вместе с вами. Вот и в Подмосковье упал беспилотник, едва не угодил в объект гражданской инфраструктуры, как говорят власти Подмосковья. На самом деле речь шла об объекте «Газпрома». Но что же касается нефтебазы в Туапсе, то ей досталось. Посмотрим сюжет об этом беспилотника «Паде» сегодняшнем.
Неопознанные беспилотники продолжают падать на территории России. Все началось 27 февраля в Белгороде. Там поздно вечером упали три беспилотника. По информации властей, один из них залетел в окно жилой квартиры. Ее жители эвакуировали. Никто не пострадал. По одной из версий, целью атаки могла стать электроподстанция. Следующий прилет случился в Туапсе глубокой ночью. Из-за попадания беспилотника загорелась нефтебаза Роснефти. Местные жители рассказали, что слышали два взрыва. По версии телеграм-канала «Астра», повреждение получила бойлерная, а рядом со зданием нашли две воронки глубиной 1.5 метра. Местные власти отрицают версию с беспилотниками. Они уверяют, что взрыва не было, а на самом деле произошел пожар в хозяйственном строении. Следующий неопознанный аппарат упал в Адыгее, всего в 160 километрах от Туапсе. Минобороны заявляла об атаке ВСУ на Краснодарский край и Адыгею. По версии ведомства, оба дрона удалось сбить, при этом не причинив вреда инфраструктуре. Еще один беспилотник сбили над прифронтовой Брянской областью. Вреда он также не причинил. Больше всего шума беспилотник наделал в Петербурге. Ради его перехвата власти ввели план «Ковер», который нужен для перехвата незаконно пересекших границу самолетов. Чтобы избежать паники во втором городе страны, дрон начали называть неопознанным летающим объектом, что напоминает случай с китайским шаром над Соединенными Штатами. Из-за этого НЛО, служба аэропорта Пулково, запретили взлеты и посадки, а несколько самолетов, вылетевших из Москвы в Петербург, вернулись обратно. Ближе всех к Москве приземлился беспилотник в Подмосковье. Он упал рядом со станцией «Газпрома», сообщили телеграм-канал «База» и «Шот». Дрон обнаружили в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск» в деревне Губастово Коломенского района. По предварительным данным, взрыва после падения беспилотника не произошло. Минобороны оставила инцидент в Подмосковье без комментариев. События последних двух дней стали самой масштабной атакой в российском тылу. Ни одно из украинских ведомств пока не прокомментировало произошедшее.
Но зато Минобороны прокомментировала историю с Пулково. Они сообщили, что все это были тренировки ПВО западной зоны. В практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условий цели нарушителя. Вот весело было учиться таким образом пассажирам, которые, не долетев до Санкт-Петербурга, почему-то вынуждены были вернуться обратно. Отлично. Александр Азаров с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, руководитель ассоциации бывших белорусских силовиков, не согласным с руководителем страны, не согласным с тем, как используют силовые структуры в Беларуси. Правильно я понимаю?
Но вообще он не руководитель страны. Он преступник, который захватил власть, и мы боремся за то, чтобы в Беларуси было восстановлено законность. Он фальсифицировал выборы, это статья 357 Уголовного кодекса, незаконный захват власти. Все.
Понятно. Значит, мы тогда не говорим сейчас о нем, а мы говорим только о том, что вы профессионально можете оценить. Объясните нам, пожалуйста, людям, которые не очень понимают, что это значит? Что значит? Вот если говорить о профессиональном военном, есть такой Игорь Стрелков, вы знаете, Гиркин, он это все классифицировал одним словом – дождались, приехали. Что вы скажете, как вы классифицируете то, что беспилотники появились на территории Российской Федерации, в Подмосковье, в Туапсе, что они там, где хотят, там и летают, падают. Похоже, что там, где хотят те, кто их отправляет.
Я думаю, это партизаны работают.
Тоже.
Какие партизаны, я не могу утверждать, у меня нет информации. Поэтому...
То есть они...
Да. Случайно... Учения российских войск нет. Конечно же, тут любому сведущему человеку понятно, что это не учение, что все это не зря, что это работает партизан.
То есть вы хотите сказать, что, например, с территории Украины украинскими военными могли быть запущены беспилотники на такое расстояние до Москвы, которое не увидело ПВО, то есть никак не могли. То есть вы хотите сказать, что только с территории России они могли быть запущены? Если это
там была идея, да, навряд ли, конечно, территория Украины, нет такой информации, чтобы была возможность с территории Украины пускать технику. Это, конечно же, изнутри России.
Интересно, внутри России. Спасибо. Спасибо вам за этот комментарий. Реально очень интересно. Я, на самом деле, сейчас у нас будет тоже военный эксперт Михаил Перетула с нами. Я уточню у него. Пока. Юрий Дракохруст. Юрий, здравствуйте. Юрий, вы, я понимаю, что не военный эксперт, вы как гражданский, как представитель гражданского общества, как бы оценили тот факт, что вот вы мирный житель там Москвы, в которой вы 1000 раз были, вот у вас этот беспилотник вдруг обнаруживается в Подмосковье. Как бы вы это оценили с точки зрения жителя Подмосковья или Москвы, вот эту историю?
Действует так, как может, как умеет. Никто не обещал, что... Как бы ответов на встречу не будет. Ну, в свое время Люфтваффе бомбило Лондон, Антверпен, Париж. Ну, а потом самолеты полетели в другую сторону, как известно. Вот. Так что в данном случае уж партизан, или, как считает господин Азаров, или украинские силы, украинские долетают беспилотники, тут я не знаю. Возможно, и то, и другое, но это война, да. Ну, вот она вот так выглядит. Сначала в Саках было, потом в Энгельсе, теперь вот тут, да. Так оно происходит, так она выглядит.
То есть должны понимать граждане, которые живут в городах, мирные, что это уже вот она пришла. Они должны понимать, что она уже пришла на их территорию, так?
Я еще раз говорю, я не военный специалист, но, насколько я понимаю, в общем-то, Россия готовилась годами к наступательным войнам, а не к оборонительным. И поэтому, возможно, опять же, я говорю, я не большой специалист, но, возможно, на ПВО такого большого внимания не уделяли. Уделяли другим видам оружия, видам войск. Ну, а вот оказалось, что вообще неплохо было бы и об этом в свое время, наверное, позаботиться.
Юрий, спасибо вам за этот комментарий. Мы ждем, на самом деле, мы действительно людей спрашиваем, которые не военные специалисты, об этом просто уже как об их человеческих ощущениях. Мы ждем военного эксперта у себя в эфире. Пока посмотрим другой сюжет о том, как с точки зрения одного из наших гостей белорусские партизаны действуют. Смотрим.
Утром 26 февраля в окрестностях военного аэродрома в Мачулищах, недалеко от Минска, прогремели 2 взрыва. Телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» писал со ссылкой на местных жителей, что после взрывов к аэродрому приехало много военных с оружием, скорая помощь и следователи, а сотрудники ГАИ досматривали проезжающие машины. Позже проект «Мотылько Хелп» сообщил, что все сообщения о взрывах в чате Мачулищей удалили. Объединение бывших работников силовых структур «Байпол» заявило, что это была диверсия белорусов. Партизан. Руководитель «Байпол» Александр Азаров утверждает, что партизаны сбросили с дронов 2 взрывных устройства на самолет А-50 Воздушно-космических сил России, который стоял на взлетно-посадочной полосе. В телеграм-канале «Байпол» уточнили, что самолет сильно пострадал и не сможет больше летать. По данным канала, у А-50 пострадали центральные и передние части самолета. В результате взрывов повреждена радиолокационная антенна и авионика. Также пострадала снегоуборочная техника рядом с самолетом. Российский военкор Юрий Котенок тоже сообщал о взрывах под Минском и предположил, что целью мог быть самолет А-50. Российское издание «Военное дело» предположило, что за нападением могут стоять ВСУ, которые провели операцию с территории Украины. Официальных заявлений о причастности Украины к атаке белорусского аэродрома нет. Эту версию опроверг и погранкомитет Беларуси. Министерство обороны России и Беларуси никак не комментировали инцидент в Мачулищах. В Кремле тоже отказались говорить о взрывах под Минском. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич назвал сообщения о диверсии на военном аэродроме фейками.
С учетом отсутствия официальной реакции, глубоко убежден, что это просто очередной фейк, конкретно направленный на то, чтобы продемонстрировать провалы определенные в нашей конкретной национальной безопасности, в том числе там, военно-транспортном аэродроме.
А-50 – это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, по сути, летающий командный пункт. Он способен оценивать воздушную обстановку и давать цели для ПВО и истребителей. А-50 может отслеживать не только воздушные, но и наземные цели, например, радары. Там, где не хватает наземных станций и центров управления, такой самолет расширяет возможности наблюдения за воздушным пространством. А-50 может обнаружить бомбардировщик на расстоянии 650 километров, а колонну танков за 250 километров. Один такой самолет стоит 330 миллионов долларов. По данным Международного института стратегических исследований, в 2022 году на вооружении России состояли три самолета А-50 и шесть его модификаций – А-50У.
Александр Азаров снова с нами на связи. Александр, ну я знаю, что вы точно определили, что вот это уже белорусские партизаны. Почему вы так решили определенно?
Потому что мы с ними работаем. Эта акция была запланирована, она готовилась порядка 4 месяцев. И вот результат вы видите.
А вам верят, что это вот результат той самой... Ну, я почему спрашиваю? Потому что вот есть Илья Пономарев, который как бы руководит российскими партизанами. Ну, скептически относятся к его заявлениям некоторые эксперты.
Ну, наша организация очень авторитетная.
Серьезная.
Да. Специалисты всех, наверное, спецслужб Беларуси, которые уволились политическим мотивом после августа 2020 года. Мы создали серьезную организацию, которая включает несколько сотен сотрудников, вот, в том числе находящихся в Беларуси, и даже действующих, которые нам помогают работать. Вот, и поэтому мы, если вы помните, в феврале-марте 2022 года проводилась рельсовая война на территории Беларуси. Вот она была организована нами, нашими партизанами, теми, кто записался в план «Перемога». Мы создали свой план по отстранению Лукашенко от власти, по возвращению законов в Беларусь. Вот эти люди к нам записались, мы с ними работаем, и вот результат этой работы вы видите.
Спасибо, Александр. Я сейчас покажу нашим зрителям, для того, чтобы мы понимали, вот давайте ориентироваться в терминах, кто такой партизан, просто элементарно, чтобы продолжить разговор, чтобы мы в понятиях не путались. Партизан – это лицо, добровольно ведущее вооруженную борьбу за свободу и независимость своей страны в составе вооруженных организованных партизанских сил на территории, оккупированной противником. Мне казалось, что мне покажут сейчас вот это обозначение партизан, чтобы его было лучше видно, но что-то я его не вижу. Либо находящийся под контролем противостоящих политических сил с использованием методов партизанской войны, член партизанского отряда. Вот Юрий Грохохрусов, ну вы тоже, наверное, также представляете себе это понятие партизан, как его дает словарь. Скажите, вы-то вот вы верите в существование белорусских партизан, которые совершили такую сложную операцию военную, которую мы только что показали?
Ну, в принципе, верю, конечно. Почему нет? Дело в том, что, знаете, белорусы не страдают таким уж сильным комплексом неполноценности. В конце концов, были действительно вот эти рельсовые партизаны, которые останавливали российские эшелоны, подрывая так называемые релейные шкафы. Это устройства на станциях, которые управляют движением. Они не подрывали рельсы, они подрывали эти шкафы, и эшелоны вставали. И за это люди получили по 20 лет. Тюрьмы. Там как бы споров не было, что это было. Но это может быть менее технически сложная задача, чем атаковать самолет. Но они сопоставимые. В данном случае это не нечто... запредельное, не нечто такое, что не могут люди сделать. Но потом, знаете, вот в 2020 году в Беларуси был проект «Голос», когда альтернативный подсчет голосов. Ну и вообще в Беларуси хорошая школа компьютерная. И давно была, всегда была хорошая школа. Так что специалисты есть. Ну и плюс к тому, вы знаете, я не исключаю, я слышал заявление Александра Азарова, я не исключаю, что в этом могли участвовать и украинские специалисты. Так или иначе, так сказать, удаленно или неудаленно. Возможно, я слышал версии про то, что, возможно, был крот в охране аэропорта, аэродрома, который знал уязвимые места. Ну, это гипотезы. Но если говорить об основной гипотезе, то украинцы могли в этом участвовать. Вряд ли только они, потому что, не зная, так сказать, особенностей местности, что называется, вряд ли можно вот так закинуть группу, которая бы выполнила такое задание. Так что белорусы в этом участвовали, ну, я почти уверен в любом случае. Были ли другие люди? Может быть, да, может быть, нет.
А вот давайте, спасибо, Юрий, за эту подсказку. Давайте Александра спросим, Азарова. Александр, а украинцы участвовали в этой операции?
Украинцы не участвовали. Белорусские партизаны действуют самостоятельно. Мы самостоятельная организация. Мы боремся за интересы, прежде всего, Беларуси, за освобождение Беларуси от России, от российских оккупантов, а также от режима Лукашенко, который захватил власть незаконно. Вы сами видите, как Украина сейчас ведет политику по отношению к Лукашенко и к демократическим силам за границей. Они стараются Лукашенко не раздражать. Они блокируют даже некоторые инициативы Светланы Тихановской. Вот в свое время в Варшаве, значит, она не смогла возложить цветы погибшим повстанцам 1863 года. То есть проблем на политическом таком уровне хватает. Вот поэтому мы действуем самостоятельно, исходя из наших сил. У нас есть люди... И бывшие военнослужащие, и люди любых специальностей. Мы через бот можем это видеть. Люди, когда записываются, они отвечают на многие вопросы. И мы их можем отсортировать и понять, кто они, на что они способны. Они выходят с нами на связь по нашей просьбе через бот. И мы уже с ними дальше работаем, верифицируем вот, и берем их в работу.
Спасибо. Спасибо вам, Александр, за это разъяснение. С нами на связи Михаил Притул. Михаил, здравствуйте. Сразу накопилось просто к вам много всего. Начинаем с беспилотников, которые образовываются просто довольно-таки уже партиями товарными на территории Российской Федерации. Под Москвой, в Туапсе, в Питере. Ну, нам пытаются объяснить, что это был не беспилотник, а просто учения, ради которых пассажиров замордовали, как не знаю даже кого, устроили такое страшное шоу для них. Что это означает с военной точки зрения, что появились беспилотники на территории Российской Федерации? Что это означает с точки зрения возможности российских ПВО и так далее? Что это?
Я могу сказать так, что Украина – это ракетная страна, которая изготавливала и до самого последнего дня имеет специалистов, имеет технологические возможности для производства беспилотных летательных аппаратов. Даже советские беспилотники типа Ту-141, Ту-143, они производились именно в Украине, в городе Харьков. А также крылатые ракеты Х-55, Х-555, которыми Россия угрожает и которые она запускает в сторону Украины, они тоже производились в Харькове, они тоже производились в Украине. Большинство компонентов этих крылатых ракет также производились в Украине. Было бы удивительно, если бы Украина не наладила выпуск беспилотников, которые могут долетать практически до любой точки европейской части России. На это потребуется какое-то время, но тем не менее, я думаю, что они уже начали летать. А вот эти вот беспилотники, которые упали, скажем так, в Белгороде, да, где-то, кажется, вот это идут кадры.
В Белгороде, это... да. Тоже были четыре штуки сразу.
Да, это четыре штуки сразу. Говорят, что это беспилотники, которые Россия получила из Ирана. И вот эти вот беспилотники, они оказались не очень высокого качества. Видно, их спешили, когда собирали. И на морозе клей просто перестал держать, и они просто рассыпались. Что вполне вероятно, так как их собирали все-таки в теплой стране. И при ускоренном режиме сборки не все, видно, технологические нормы были выдержаны. Ну, беспилотник просто рассыпался. Сразу после взлета, что вполне естественно, я бы сказал.
А вот один из наших гостей считает, что это все-таки партизаны, эти партизаны. Партизаны – это значит, с территории России эти пилотники запускаются. Что вы думаете о такой версии?
Ну, я думаю, что скорее беспилотники, если летят, то они летят все-таки от российских партизан, которые тоже должны иметь место быть в России. Так как в России достаточно много субъектов Российской Федерации, которые так или иначе желают получить независимость от России. Мы помним, как Москва старалась уничтожить независимость Чечни. Мы помним, что Москва старается уничтожить независимость многих субъектов Российской Федерации. Поэтому вероятность появления на территории России партизанского движения может быть даже на порядок выше, чем партизанское движение в Беларуси.
Ну, это вот мы как раз и хотели у вас спросить. Мы увидели сюжет о партизанском движении Беларуси, как считает один из наших гостей, Александр Азаров, что это партизаны, вот этот самолет А-50, это была их акция. Вы считаете, вы тоже согласны с тем, что это были белорусские партизаны? И была ли тут помощь украинцев? Он говорит, что нет, никакой, у них нет взаимодействия с украинцами, потому что украинцы очень аккуратны с Лукашенко.
Ну, я думаю, что тоже нету здесь украинского следа, потому что Украина, мы видим, что не работает по территории Белоруссии вообще. Вот. Не потому, что они хотят злить, а просто, наверное, Украина понимает, что Лукашенко все-таки, то есть белорусский народ, он для нас братский народ в любом случае. И Лукашенко, он не самостоятелен в принятии своих решений. Он находится под давлением, и, скорее всего, что вот даже его визит в Китай Поднебесную – это один из способов вырваться из-под, постоянного влияния Кремля. Вот. Поэтому Украина не будет наносить удары по территории Беларуси ни в коем случае, никогда. Вот. А то, что российский самолет поврежден, такая прекрасная жирная цель, ну, слава белорусским партизанам, которые... это все сделали, смогли это сделать.
Михаил, вот,
я думаю, что это было очень технологически сложно, но практически это было достаточно организовано хорошо.
Раз уж мы заговорили о Китае, я уж очень неблагодарная работа транслировать российские каналы, потому что там нужно делить на 100. Но я все-таки спрошу, поскольку это фигачится, извините за выражение, на очень большой аудитории, в совершенно определенном вот таком контексте, что да, уже есть договор, Лукашенко поехал в Китай и добился или договорился того, что китайские беспилотники на территории России будут производиться, а Россия будет их покупать. Ну, креветки такие, новый вариант креветки. Вы в это верите? Но они говорят, как вопрос решенным уже.
Знаете, я верю в то, что Китай будет стараться, что называется, ускорить движение Путина к распаду Российской Федерации. Будет стараться это сделать всеми силами. И если, например, сейчас у Путина... там появился какие-то вот моменты, что они стараются дать заднюю, вывести войска из Украины, то есть прекратить эту войну, то Китай обязательно их поддержит, даже хотя бы на словах, любым путем, чтобы они этого не делали. И чтобы довели процесс распада Российской Федерации до логического конца. Это выгодно Китаю по той простой причине, что... часть территории, которая исторически принадлежала Китаю, она сейчас входит в состав Российской Федерации. Речь идет о Хабаровском крае, Приморском крае. И это территории, которые интересны Китаю, потому что плотность населения, Китая, с одной стороны Амура 156 человек на квадратный километр, а с другой стороны Амура 1,5 человека на квадратный километр. То есть территория не заселенная, никому не нужна. Путин практически все войска оттуда вывел, демилитаризовал эту зону и вывел эти войска в Украину. 17-й съезд Коммунистической партии Китая поставил задачу мирной экспансии и расселения. Эта задача выполняется. На территории Дальнего Востока живет уже около 30 миллионов китайцев. Поэтому формально каждый гражданин Китая является военнослужащим Китайской народной армии, согласно Конституции Китая. Поэтому конгломерат такой огромный, который там образовался, он представляет собой фактически, по факту, удержание этих больших территорий Китая.
Угу.
Китаю в данном случае нужно для формализации уже этого процесса, нужно, чтобы Российская Федерация перешла в фазу распада. Ну, если Путин сейчас выведет войска из Украины, если он там отдаст Крым, освободит Донбасс и скажет, что цели специальной военной операции достигнуты, то тогда этот конфликт замораживается, и Россия продолжает существовать в том виде, в котором она существовала. С той же властью, с теми же проблемами, и территория как бы, ну, вот Китаю не попадает. Поэтому Китай, в принципе, субъективно, объективно, но он заинтересован в том, чтобы Россия перешла в фазу распада.
Ну, что... а завод-то как поможет этой фазе? Если он вообще, если это правда.
Ну, политика неизменна на протяжении тысяч лет. Что должно поменяться?
Я просто, ну, действительно, сложно обсуждать то, что прозвучало вот только в этом федеральном эфире, и действительно еще пока нет этому подтверждения. Я спасибо, Михаил, за ваше разъяснение. Мне кажется, что сейчас у нас очень любопытным для наших гостей будет опрос московских прохожих. Это ровно то, о чем говорили Александр Азаров в частности. Мы спрашивали сегодня прохожих о том, почему так мало, слабо помогает Лукашенко Путину. Но перед тем, как этот опрос показать, посмотрим то же самое заключение, которое сделал вчера вечером в эфире у Марка Фегина Алексей Арестович. Не помогает, говорит.
Во-вторых, мы видим, что сам Александр Григорьевич действует это достаточно эффективно, не позволяя уже очень давно, несколько месяцев, наносить удары с территории Беларуси. Много риторики, много визитов в Москву, много страшных заявлений, но ударов с территории Беларуси нет. Это важнейший фактор.
Ну и кроме того, ты говоришь, что он опасается все-таки, он
конечно.
Опасается.
Он опасается втягивания Беларуси в войну. Угу. Как бы да, его можно характеризовать как угодно, но пока он делает все, чтобы Беларусь в войну не вступала, не была втянута непосредственно белорусскими силами. И это очень хорошо. Это нам очень выгодно.
Вот. И теперь мы посмотрим, что говорят московские прохожие, почему он так себя аккуратно ведет.
То, что неактивно помогает из осторожности, наверное, потому что это чревато. То есть как бы он долгое время был таким двоечником в этой системе. Теперь его опередили, и ему, может быть, не хочется опять становиться таким наковальней, по которой все время бьют.
Читая новости, не особо замечала деятельность Беларуси в этом вопросе, поэтому, наверное, неактивна деятельность у них. Я думаю, просто это не их вопрос, это другое государство. Это не их проблемы и не их, собственно, вопрос, который они должны решать.
Мне кажется, у них все схвачено, и что скажет Владимир Владимирович, то и будет.
Пока до этого не дошло, чтобы конкретно помочь, ну... Белоруссия поможет, братские народы. Ну, это друг Путина, что, как бы там ни было.
Ну, это наш союзник, это тот, на кого мы можем положиться. Его политика стала более прозрачной после событий 2020 года. Вот, поэтому я считаю то, что отношения с Беларусью действительно очень хорошо и важно для России. И для мира в целом.
Наверное, каждый руководитель, помогая другим, в первую очередь думает о своем народе. И в данной ситуации, вот, я считаю, что Лукашенко поступает грамотно с точки зрения своего народа, он в первую очередь должен думать о своих, но при этом он действительно и поступает, наверное, ну, единственный из всех окружающих соседей, честно, порядочно, и друг.
Да мне кажется, вполне. Китай. Китай пусть помогает нам. Как Иран, если бы нам бы помогал Китай, было бы дело. Что там в той Белоруссии? Ее мало.
Я думаю, Путин пока сам справляется. А соседи мы вроде нормальные, хорошие.
Наши отношения с Белоруссией, то есть они уже имеют давнишние корни. То есть Лукашенко сейчас, я считаю, ведет очень сдержанную и взвешенную политику вот, по отношению к России и ко всем другим государствам.
Ну, я думаю, если бы он хотел уйти в сторону, он бы изначально ушел, стал бы нейтрально, как делает это Казахстан на данный момент. Он Россию поддержал полностью. То, что может. Ну, что там, государство маленькое. Что с него взять? Ну, по крайней мере, по максимуму, я думаю, там есть помощь так, которой мы даже и не знаем.
Вот, Александр Азаров, я бы хотела к вам обратиться с этим вопросом. Считаете ли вы, что он ведет себя сдержаннее в поддержке Путина, чем можно было бы от него ожидать?
Я бы сказал, ну, во-первых, мы считаем, что Лукашенко с Путиным Они развязали эту войну, они ее планировали вдвоем. Не то, что Путин заставлял Лукашенко участвовать в войне. Вот они вдвоем хотели развязать эту войну, они ее развязали. Лукашенко первоначально предоставил территорию свою для вступления в Украину. Значит, российские самолеты были размещены на белорусских аэродромах, регулярно бомбили территорию Украины. Первоначально он вступил в войну. В то время белорусская армия была не готова для вступления в войну. Это было тяжелое поражение, может быть, достаточно было российских войск. Сейчас, если взять, Лукашенко помогает, дальше помогает Путину в этой войне. Он занимается, сейчас белорусские все заводы работают на российское ВПК. То есть они сейчас поставляют запчасти, ремонтируют российскую технику, обеспечивают, значит, России вооружением. И много информации, что вывозятся боеприпасы с Беларуси на территорию России, которые потом используются россиянами в войне. Военная техника выезжала определенная, но некоторая техника наоборот с России въезжала, которая стоит сейчас на границе с Украиной. Вот, значит, Лукашенко запретил в последнее время вывоз продуктов с территории Беларуси. Я думаю, что это связано с тем, что он хочет разместить, ну, планируется прибытие большого количества российских военнослужащих, которых нужно кормить чем-то. Вот. Значит, далее посмотрим последние учения летные. На этих летных учениях были тренировки наступательных летных операций. Они тренировали уничтожение обороны противника, так, спасение сбитых летчиков с территории противника и уничтожение аэродромов и вертолетных площадок. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что они тренируют вместе с русскими наступательную операцию в Украину. А сейчас, значит, граница белорусско-украинская укреплена. Украинцы показывают много видео, что там минные поля, разрушены мосты, дороги, и не пройти. Так вот, они сейчас тренировали как раз, чтобы с помощью самолетов, техники уничтожить все эти заграждения, а потом уже пустить армию. Далее, Лукашенко провел проверку мобилизационных ресурсов. Всем белорусам высылались повестки, они приходили в военкоматы, отмечались там, значит, сообщали свои данные, место работы, свои навыки. То есть он проверил, он уже знает точное количество белорусов, которых можно мобилизовать в белорусскую армию. Значит, в декабре месяце Шойгу приезжал и с Хрениным, министром, так называемым министром обороны Беларуси, подписывал в тех же Мачулищах некие секретные документы, о которых нигде не говорится. Так вот, по нашей информации, они подписали как раз протоколы дополнительные к соглашению о создании совместной группировки войск, согласно которым российская армия может находиться на территории Беларуси неограниченное время и в неограниченном количестве. Кроме того, значит, там предусмотрены интересные такие пункты, что они могут одевать любую форму, либо российскую, либо белорусскую, для удобства, по указанию рук своего командования. Вот. Значит, совместная группировка войск, вот это соглашение подписано, включает всю белорусскую армию. Так? И если посмотреть, кто командует совместной группировкой войск, совместный штаб российско-белорусский. И мы понимаем, что явно там не белорусы будут командовать в этом российском штабе. То есть фактически Лукашенко армию сейчас и территорию Беларуси отдал россиянам в пользование. Знаете, пожалуйста, забирайте. Все. То есть приказы теперь отдает белорусской армии не Лукашенко, а Шойгу, Путин там и другие лица.
То есть вы считаете, что Алексей Арестович, он выдает желаемое за действительное?
Я не буду его комментировать. Я вот говорю то, что мы...
То, что вы видите.
Что мы видим, да.
Спасибо. Тогда я все-таки переспрошу Михаила. Как вы считаете, вот то, что вот ту картину, которую Александр описывает, все-таки, тем не менее, можно было бы ожидать, что Лукашенко будет еще более вовлечен в этот конфликт, и что вот та картина, которую Александр описывает, это все-таки какую-то границу он продолжает, какой-то барьеры остаются какие-то. Вы их видите и чувствуете.
Ну, я понимаю Александра, у него несколько субъективное отношение, предвзятое отношение к Лукашенко, потому что для них он диктатор, я понимаю. Вот. Но с другой стороны, если бы Лукашенко хотел быть соратником Путина и его сообщником, то он бы действовал, ну, 10 раз активнее. А в данном случае вот то, что я вижу, как бы буду, ну, непредвзятым взглядом, вот все то, что описал Александр, оно имеет место быть, но трактовать это нужно таким образом, что Лукашенко делает вид, что он соратник, скажем так, Путина, но никаких активных действий, то есть он пассивно помогает, как бы, но не может не помогать, потому что его просто убьют россияне. Вот. И он действует очень пассивно. Он больше делает вид. То есть вот как вот сейчас вот на картинке, да, большая картинка, там, мы тренируемся, мы вот тут вот такие большие, мы тут вот это, а на самом деле действий-то никаких нет со стороны Беларуси, фактически. Ему сказали отдать оружие, отдайте, он не может сказать его оставить, потому что он является президентом или руководителем, скажем так, оккупированной страны, и полномочий у него, по большому счету, не больше, чем у главы там ДНР или ЛНР. Или Южной Осетии. Полномочий минимум. Россияне делают то, что они хотят. И фактически он создает, единственное, что он делает, он создает видео. Я не верю в то, что белорусский народ пойдет воевать с Украиной. Скорее под его флагом, под флагом Беларуси действительно могут пойти россияне. Это в традициях российских спецслужб и российской армии. Вот. Ну а Лукашенко, скажем так, вот когда начинался коронавирус, он очень хорошо описал процесс в одном из эфиров своих, описал процесс распада России. Вот. Так, достаточно толерантно, тактично, но тем не менее я понимаю, что он делает. Это президент, который, ну, пусть он самопроголошенный, но у него задача сейчас одна, единственная задача. Это сохранить субъектность Белоруссии как независимого государства. И активных действий со стороны Лукашенко в пользу России я не вижу. То есть это пассивные действия, которые ему как бы говорят делать, он делает. Но не более того.
Вот,
реально не более.
Да, спасибо. Я бы хотела... Спасибо за этот комментарий. И вот, Юрий Дракохруст, вы как гражданский уже эксперт, вы выслушали людей, которые вот умеют держать в руках оружие. Или, может быть, кто-то из них не умеет, но, по крайней мере, военный эксперт. Вы считаете, кто больше, вот кто ближе в этой ситуации, к чьей оценке точнее, он действительно мог бы быть более вовлечен в этот конфликт, и он действительно старается держаться все-таки, ну, сколько можно. Вот мы понимаем, что руки выкручивает, но сколько хватает сил, столько отстраняется.
Думаю, что скорее второе. На мой, по крайней мере, взгляд, в Беларуси по этому поводу идут споры, он ли сам брыкается, или Путину просто не нужно, чтобы белорусская армия воевала по каким-то его причинам. Вот. Но факт вот налицо. Особенно я бы его сопоставил с теми прогнозами, которые год назад, после 24 февраля, звучали. Тогда же Лукашенко ведь сказал: «О, признаем ДНР, ЛНР, если России будет надо. Признаем, не вопрос. Воевать будем воевать, если России будет надо». Это говорилось 24 февраля. Я помню, очень умные, компетентные эксперты говорили: «Ну все, белорусская армия, вопрос дней. Она вступит в бой». А, кстати, Лукашенко перед 24-м говорил в интервью Соловьеву, когда тот его спросил: «А если будет война, конфликт, что будет белорусская армия делать?» То же, что и российская, гордо говорил Александр Григорьевич. Это год назад было. За год белорусская армия как-никак в этой войне не участвует. Армия именно. Угу. Да, Лукашенко дает полигоны, дает площадки для ракетных ударов. Это все, да, это все правда. Кормит, поит, лечит. ВПК белорусский работает на Россию. Но армия не послал в течение года. Он ли не послал, Путин ли не послал, ну, тут можно спорить. Судя по всему, позиция Украины, как это формулирует, скажем, и Зеленский. Вот я недавно видел заявление начальника ГУР, это военная разведка. Они оба говорят, Лукашенко брыкается. По нашим сведениям, Лукашенко брыкается. Его заставляют. Ну, он вот говорит, нет, это дам, лечить, кормить, все буду. А вот войск, вот давайте мы как-то не будем.
Этому дала.
И причем, вы знаете, вот очень интересно, я обратил внимание, в начале этого месяца в Беларусь приезжал Соловьев. Известный российский
пропагандист.
Он поездил по полигонам и потом, значит, дал интервью белорусской газете и рассказывал, да, какие классные ребята, значит, какое братское единство. Если украинцы полезут, разорвут на клочки. А потом очень интересное замечание. Но это не значит, что белорусы завтра пойдут воевать. Mm-hmm. Их функция – это сдерживание. Это очень интересно. Соловьёва иногда заносит куда угодно. Мы полякам дадим в кости, и литовцам, и вообще Аляску возьмем. А вот сказать, что белорусы завтра пойдут воевать, нет, Владимир Рудольфович, это не вашего ума дело. Тут не-не-не-не-не-не. Это так не надо думать. Это очень интересное замечание.
Это симптоматично, да.
Да, это очень интересное замечание.
Спасибо большое, да,
любопытно. Я вот послушал интересную тоже реакцию, ну, понятно, разных людей в Москве. Но вот этого вот, как бы, интенции, а чё ж белорусы не становятся плечом к плечу с русскими братьями, чтобы бить фашистов, этого нет. Этого нет в обществе, и этого нет, как видим, даже на уровне пропаганды. Этого нет.
Нет такого осуждения. Что ж ты нам... плохо помогаешь. Да, интересно. Спасибо, Юрий. Нам пишут в нашем чате, что касается беспилотников, это, скорее всего, думают наши зрители из регионов самой Российской Федерации. Это партизаны из регионов самой Российской Федерации. Из Украины далековато для беспилотников такого типа. Вот мы сейчас для обсуждения наших экспертов посмотрим сюжет обо всех известных случаях явления российских партизан в этой войне.
В России за год войны появилось что-то похожее на партизанское движение. Поджоги военкоматов, диверсии на железной дороге, повреждения машин и зданий с Z-символикой происходят в регионах регулярно. Среди новых партизан есть как одиночки, так и члены организованных сообществ. С началом войны ответственность за диверсии на железных дорогах берет на себя так называемая боевая организация анархо-коммунистов. Она позиционирует себя как объединение партизан, выступающее против диктатуры и готовящее революцию. До войны члены организации проводили мирные протесты, но потом решили, что необходимы более радикальные действия.
В Российской Федерации появилась организация, называется БОАП. Боевая организация анархо-коммунистов. Они выложили в сеть видеообращение, в котором взяли на себя ответственность за все диверсии, которые проходят на территории Российской Федерации. Так что в России партизанское движение.
Диверсанты раскручивают болты на путях, устраивают взрывы, уничтожают устройства сигнализации. Только за первые полгода войны с рельсов сошло 63 товарных поезда, многие из которых попали в аварии рядом с воинскими частями. 12 апреля в Белгородской области были разрушены железнодорожные пути. Двоих диверсантов задержали. В Курской области 1 мая был взорван железнодорожный мост. Власти назвали это диверсией. Охоту с диверсантами ведет ФСБ. Свои личности анархисты не раскрывают, а интервью дают в масках и с измененными голосами.
Мы разобрали железнодорожные пути, которые ведут к артиллерийским складам в Московской области. Так мы задержали поставки военных грузов на передовую. Это дало украинскому народу больше времени для подготовки к контрнаступлению России. Сегодня в России нет легальных методов протеста, и мы поняли, что нам нужно создать партизанскую организацию. Мы нападаем на государство, чтобы сделать его слабее.
В России действует уже несколько партизанских движений. По их данным, только за минувшую неделю были проведены 3 диверсии на железной дороге в Калининграде и в Воронеже. А 16 февраля город Крымск оказался без связи, потому что партизаны сожгли местную мобильную станцию. Новости о поджогах военкоматов также приходят регулярно. Первый случай произошел практически сразу после вторжения России в Украину. В Московской области коктейль «Молотова» в окно здания военкомата бросил 21-летний Кирилл Бутылин. Сейчас его обвиняют в теракте. Позже ультраправый активист Михаил Филатов подогнал свою машину к военкомату в Урюпинске и кинул в него бутылку с зажигательной смесью. После объявленной в сентябре президентом России Владимиром Путиным мобилизации в стране начался вал поджогов. Военкоматы горели в Забайкалье, Хабаровске, Амурской области. области, Красноярском крае и других регионов. Сегодня известно более чем о 70 случаях атак на административные здания и военкоматы. На минувшей неделе горели военкоматы в Ленинградской области и в Мурманске. Еще один житель Петербурга пытался поджечь военкомат, но безуспешно. И на следующий день поджег 2 полицейских автомобиля. Горят и здания ФСБ, и Нацгвардии, и городских администраций. Как показывают события, партизанское движение только набирает обороты. Не имея возможности выразить протест законным способом, россияне выбирают другие пути. Кто-то поджигает машины с Z-символикой, кто-то, как студент из Петербурга, расписывает военкомат антивоенными лозунгами «Сколько можно убивать?». Если раньше за такой поджог виновным грозила статья «Хулиганство», то после мобилизации Минобороны заявила, что теперь на поджигателей будут заводить дела о терроризме. В Братске в теракте за поджог военкомата обвиняется 21-летний Дмитрий Михеев. В Тобольске суд отправил в СИЗО 15-летнего школьника. Его обвиняют в подготовке к поджогу военкомата, что квалифицируется как подготовка теракта. А первый приговор по обвинению в теракте был 31 января в Ханты-Мансийском автономном округе. За поджог военкомата местный житель получил 12 лет колонии.
Ну вот сегодня на коллегии ФСБ Владимир Путин как раз много чего говорил о разной террористической угрозе, наверняка имея в виду вот это, попросил навесить особый замок на границу России и Украины. Вот, Александр, кстати говоря, извините, я сначала вам все-таки вопрос задам не по сюжету, а из нашего чата спрашивают вас, откуда у партизан такая техника такого уровня, спрашивает вас Вячеслав Булавин.
Откуда не знают, какая там техника была? Такой информации не разглашалась. Там использовались самодельные дроны, которые, ну, всем известно, что купить дрон для диверсии невозможно, и эти дроны изготавливаются с самими партизанами, теми, кто умеет это делать.
Понятно. Теперь, что касается вот сюжета, который мы только что увидели. Деятельность, действия российских партизан. Считаете ли вы, что это действительно, это не одни случайные, не отдельные, не одиночки, а что здесь какая-то прослеживается системная история, как вам кажется, как специалисту?
Ну, системная история. Вы в сюжете сказано, что была создана организация. А, значит, я видел, что люди дают интервью и задерживают действительно россиян. То есть это не диверсанты из-за границы засланные, а как раз местные жители. Вот они выступают, значит, за войну, против войны, вернее. Выступают против политики Путина. Это оппозиция, оппозиция Путина. Вот. Нормальному человеку понятно, который не подвергается пропаганде, что война – это плохо. Всегда учили нас в Советском Союзе, что нет войны, а бы не было войны, говорили наши бабушки и так далее. Готовы были голодать, лишь бы не было войны. Вот. А теперь пропаганда в России противоположная, что нужно воевать, нужно убивать соседей своих, украинцев, с которыми они раньше жили вместе вот, не одно столетие. Вот люди начинают протестовать, вот и протестуют таким способом, потому что мирный способ не приводит к результатам. А Россия ведет войну, и, соответственно, партизаны также действуют аналогичным образом в военных условиях, в условиях войны.
Спасибо, Александр. Михаил Притула, тоже такой же вопрос к вам обращаю. Кажется ли вам убедительным вот этот набор вроде бы фактов реальных, что действительно можно на основании того, что мы сейчас увидели, говорить, что какое-то партизанское движение и на территории Российской Федерации существует?
Обязательно. То есть на территории России обязательно появится и вот более массовое партизанское движение. Но пока оно начинает прорастать, в основном действуют в виде одиночки, которые потом объединяются, координируют свои действия друг с другом. Вот. Потому что люди просто не хотят умирать на этой войне, которая бессмысленна, которая разрушает Россию. Они понимают, что разрушается их дом, их семьи, их жизнь. И разрушает эти семьи их же власть, которой они, в принципе, доверили свое будущее. Они видят, что власть их бросает просто как живое мясо. Они видят, что это убивает. Поэтому для человека не остается иного выбора. Или он начинает активно сопротивляться российской власти, или его эта власть просто убьет и не оставит ему никакого выбора. То есть люди загнаны в угол. Поэтому они будут протестовать против власти. Они будут воевать против власти. Кто-то будет воевать помощь, скажем так, тем, кто борется за власть. А кто-то будет воевать просто для того, чтобы их не убивали. Чтобы власть не убивала граждан России.
Я сейчас вам точнее прочитаю вот эту цитату Путина на коллегии ФСБ, касающуюся границы. Под особым контролем пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиация, ФСБ, вооруженных сил, Росгвардии. Ваша задача – поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов. Как бы вы сегодня определили понятие государственной границы между Россией и Украиной? Вообще, о чем он сейчас говорит?
Ну, он говорит прежде всего сейчас о том, чтобы поставить заслоны на границе Украины 91 года, чтобы вот те войска, которые брошены туда, на оккупированную территорию, чтобы они не вернулись назад, чтобы они не бежали с поля боя. Это то, чего он боится больше всего. Что они будут везти в Россию оружие, они будут представлять угрозу власти, они будут покидать поле боя с оружием и уходить вглубь России. Но для того, чтобы этому противодействовать, он естественным образом задействует спецслужбы, функциональность которых это входит. То есть это функциональность военной контрразведки, это функциональность национальной гвардии, полиции. Вот все это, все силы будут задействованы на то, чтобы выполнить это указание Путина, чтобы вглубь России не проникали вооруженные люди с зоны боевых действий. С одной стороны, с другой стороны, чтобы не было диверсантов, чтобы людей отловили, бросили в военкомат, вывезли в теплушках в оккупированную территорию. И дальше они должны идти умирать и не возвращаться назад. И есть много таких фактов, когда люди просто покинули свои воинские части, пытаются вернуться в Россию, а их не пускают. Вот. То есть это реальность сегодняшнего дня. И Путин ставит дополнительную задачу. Видимо, все-таки оружие много проходит обратно в сторону России. И это оружие, оно идет в том числе на использование, скажем так, оппозиционных сил России. Вот. Ну, я думаю, что Путину тут волноваться не надо. У него главные, скажем так, его враги, это те, кто будут его смещать со власти. Это те, которые, скажем так, легально получили от него оружие. Вот. Поэтому
те, которые, вы имеете в виду те, которые рядышком? Которым
конечно,
надо ждать, когда им привезут оружие через границу?
Конечно, нет. Они не будут этого ждать. Оружие нужно обычным гражданам, которые будут бороться вообще против власти, чтобы прискорить его ход. Ну а в это время там в Кремле сейчас готовятся к тому, чтобы жить после Путина. Это как бы перманентный такой процесс борьбы за власть в Москве. Мы все понимаем, что это происходит, и как бы, это очевидно. Вот, может быть, это не видно Путину самому, но они же друг друга видят, конкуренты понимают, что если что-то с Путиным случится, то что будет дальше? Кто придет к власти? Какая группа? Это будет Пригожин с его кувалдой? Это будет Кадыров? Кто это будет?
Ну, ни Пригожин, ни Кадыров вот точно не придут, просто им не дадут прийти. А кто придет, неизвестно. Но интересно то, что вы сказали, что уже суетятся. До свидания.